Это нехорошие встречи. Все равно как бы с покойниками. Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ей людей. Вот огненно-рыжий усатый Гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с прута. Плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый важный турок, наверное, фаталист и деспот. И рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок Востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный. И все они только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, тоже почти тень. Она продолжала. «В Польше стало трудно мне. Там живут холодные лживые люди. Я не знала их змеиного языка, все шипят. Что шипят? Это Бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохни. Жид один купил меня, не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить, надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлат, я порву цепи, как бы они крепки не были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня, они разорялись. Один добивался меня долго, и раз вот что сделал. Пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стукали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сытое лицо и живот, как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хотя он и говорил, что продал все земли, свои дома и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Все лицо у него было изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек! Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены. Что ему греки, если он поляк? А вот что! Он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвига. языкам. И те, которые не находят их для себя, те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно. О, этот рубленый был хороший человек. Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи! И приказывая мне молчать, старая Изаргиль вдруг замолчала сама, задумалась. Знала также я и мадьяра одного. Он однажды ушел от меня. Зимой это было. И только весной, когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как. Видишь, не меньше чумы губит любовь людей. Коли посчитать, не меньше. Что я говорила? О Польше! Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича. Ох, вот был красив, как черт! Я же стара уж была, эх, стара! Было мне 40 лет, пожалуй, что и было. А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал, да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему. И уже в Кракове жила. Тогда у меня все было, и лошади, и золото, и слуги. Он ходил ко мне, гордый демон, и все хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним. Я даже помню, дурнела от этого. Долго это тянулось. Я взяла свое. Он на коленях упрашивал меня. Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара. Ох, это было мне не сладко, вот уж не сладко. Я ведь любила его, этого черта. А он, встречаясь со мной, смеялся. Подлый он был. И другим он смеялся надо мной. А я это знала. Ну уж горько было мне, скажу. Но он был тут близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать, и решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу. Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши, и что он в плену, недалеко, в деревне. Значит, подумала я, не увижу уже его больше, а видеть хотелось. Но стала стараться увидать. Нищая оделась хромой и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты. Дорого мне стоило быть там. Узнала я, где поляки сидят. И вижу, что трудно попасть туда, а нужно мне это было. И вот ночью подползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между грядой. И вижу, часовой стоит на моей дороге. А уж слышно мне, поют поляки и говорят громко. Поют песню одну к матери Бога. И тот там же поет, Аркадек мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали, а вот оно, пришло время, и я за человеком поползла змеей по земле, и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну что же мне, встала я с земли и пошла на него? Ни ножа у меня, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа, шепчу, погоди. А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шепотом, не коли, погоди, послушай. Коли у тебя душа есть, не могу тебе ничего дать, а прошу тебя.